Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях журналист, писатель Леонид Виноградов. С вами мой коллега Игорь Цуканов. И я, Кира Вавриентьева. Мы возвращаемся к нашему разговору о христианине и обществе. Леонид, скажите, пожалуйста, когда вы разговаривали с известными духовниками, со священниками, известными пастырями вообще на всю Россию, было ли что-то, что вас особенно интересовало? Была ли какая-то тема, которую вы поднимали с ними со всеми?
Да.
Вы могли бы рассказать об этом?
Это тема игр в послушание, о том, что... Ну, известно, многие же приходили, большинство книг вот таких вот, духовных книг написаны, особенно первых веков, написаны монахами и о монашестве, и как рекомендации монахам. И там, например, это вот абсолютное послушание духовнику. Ну, в общем-то, монашеская традиция, насколько известно, многие священники считают, что сегодня и в монастырях, как правило, таких духовников нету, чтобы устанавливать такие отношения, такое строгое послушание. Но в любом случае она монашеская. А я знал и случаи из каких-то приходской практики какую-то чужой. И читал каких-то и слышал от некоторых священников, что они считали правильным именно так строить отношения со своими чадами, чтобы... И поэтому я все абсолютно спрашивал, что вот как, да считают ли они эту традицию возможной вообще в миру, или это чисто монашеская традиция. Тут мнения разделились. Большинство считали, что, конечно, это только монашеское, что в миру это всегда только игры, не полезные ни для мирянина, ни для самого духовника. Некоторые считали, что как исключение... Возможно, это если есть такой в миру человек, который готов к такому послушанию, и такой опытный священник, который готов к такому духовному руководству. Хотя, но никто не считал себя таким священником. Вот это, может быть, можно, возвращаясь к принципу, что вот это тот принцип, по которому я выбирал собеседников, что, может быть, священников даже известных, но про которых я знаю, что они придерживаются такого более строгого принципа, вот, духовцы, которые считают, что послушание духовнику необходимо, я не стал бы делать с ними интервью для этой книги, потому что это не считаю, что... Та тема, где вот нужно вот это, полезен этот плюрализм, что это многих ввело бы в соблазн. Я надеюсь, что вот если даже кому-то какие-то мысли, кого-то из моих собеседников покажутся спорными, что принцип, главный врачебный принцип «не навреди», там не нарушен. Но если я ошибаюсь, пусть вот кто-то из слушателей, прочитавший книгу и нашедший нарушение этого принципа, пусть он скажет, напишет. Но я не нахожу вот этих нарушений.
Были какие-то еще вот выводы, которые вы для себя сделали лично, какие-то соображения, которые вам пришли в голову после того, как вы эту книжку вот сделали, собрали?
Да, что, оказывается, не надо гнаться. То есть, ну, мне повезло так, и что я встретил священника, которому сразу доверял. Но мне казалось, что это как же, что это необходимо сразу, непременно иметь священника, к которому постоянно ходишь. Ну, нет, мне объяснили некоторые, что, ну, как, проблемы тоже накапливаются постепенно в жизни. Mm-hmm. И человек не каждому приходит. Можно... Пусть человек, если даже на первых порах ходит и к одному, к другому, к третьему священнику исповедуется у разных, ничего плохого в этом нет. Если когда появится у него такая внутренняя потребность уже и встретит он человека, которому почувствует такое доверие, то это сложится само собой.
Такой важный вывод для многих, кто еще не нашел своего духовника, да.
Естественно, почти со всеми разговаривал о проблеме, которая... Ну, вот у меня, к сожалению, детей нет, а вот все, почти все мои знакомые и миряне, и священники мне с ней сталкивались, что когда их дети, выросшие уже в церкви, становятся, взрослеют. Причем это даже раньше, кто-то и раньше, кто-то из 10 лет, начиная, но уж к старшим классам и к первым курсам института это почти все начинают либо охладевают к вере, и кто-то ходит, начинает ходить в церковь очень редко, а кто-то вообще перестает ходить.
Угу.
И потом, может, через годы кто-то возвращается, но эта проблема есть. Ну, со всеми говорят, все говорят, что это неизбежно. Человек взрослеет, он должен пройти через этот путь. И для себя я подумал, что, наверное, ведь все-таки, ну, естественно, для молодого человека умение критически мыслить. Мы росли в такую эпоху, что для нас как раз надо было критически осмыслить свой атеизм. Вот. Про этот атеизм, если там еще в 90-м году, кажется, я прочитал, в «Знамени» была статья Бориса Викторовича Раушенбаха, где он писал, что настоящими атеистами можно считать людей, которые читали религиозную литературу, знают какие-то там вот догматы или правила, традиции, но, говорит, сознательно не приняли эти традиции, или, если они росли в этой религиозной традиции, отошли от нее.
Но обязательно сознательно.
Да. То есть он знает, что есть выбор, и он выбирает, что он не принимает это. И далее, вот, ну, это был сколько, 90-й год, Борис Викторович писал, что если на Западе такие атеисты есть, то в Советском Союзе их, естественно, быть не могло.
Потому что не было религиозной,
да,
литературы.
Поэтому, да, и поэтому вот, вот это наше, вот, я думаю, что не только у меня, а у многих людей, которые приходили к этому вот в конце 80-х, в начале 90-х годов, тоже все начиналось с критического осмысления своего атеизма.
И что... правильно ли я понимаю, что с детьми вот происходит то же самое, только наоборот? Вот они выросли,
ну, а сейчас,
вроде,
да,
бы в вере, да, но они ее не осмыслили, и они должны ее, ну, как бы апробировать с помощью противоположной точки зрения, да, примерить.
Ну, кроме того, понимаете, ведь её... все-таки вера, она о смыслах. Вот, вот у Виктора Франкла есть книга замечательная «Человек в поисках смысла», хотя она не религиозная, а психотерапевтическая, и сам он предупреждает не раз, что его логотерапия рассчитана на людей разного мировоззрения, но при этом, во-первых, но с другой стороны, как опытнейший психотерапевт и как человек, переживший Освенцим, он много очень приводит примеров, когда именно вера помогала человеку вот обрести смысл, реализовать ценности отношения, которые он считал важнейшими из ценностей. И вообще там удивительное совпадение вообще вот того, мысли Виктора Франкла с христианскими идеями. Но для того, чтобы вообще искать смысл жизни, тоже человек должен дорасти. Ну, как, наверное, многие из нас там в юности задумывались о смысле жизни. Видимо, здесь, наверное, детская вера, она во многом связана с красотой, с какими-то обрядами. Вот, например, замечательный такой вот, рано очень ушедший из жизни священник и вообще, может, великий педагог, отец Борис Нечипоров, он создал центр «Новая Корчева», и где он как раз говорил о том, как важно, чтобы детям было интересно, чтобы досуг был, и действительно все эти кружки были у него, секции, опять же, кроме того, эти дети из города Конаково, которые, может быть, и в Москве-то не всегда были, поездили по миру, и все это было очень здорово, и вам многие мысли, конечно, правильные, но мы же тоже не знаем результаты. Наверное, тоже все эти дети из Новой Корчевы прошли, многие из них, и через расцерковление, через сомнение, через уход. Потому что тут рецептов никаких нету.
Но вот возвращаясь к журналистике, да, к тому, чем вы занимаетесь уже последние сколько лет?
22, да? Наверное.
Вот сейчас вот эта вот острота как бы конфликта или спора, да, между как раз верующими и неверующими, там, людьми религиозными и агностиками, вот такое ощущение, что смещается немножко в другую сторону. Сейчас больше споров уже, ну, каких-то вот нестроений, такое ощущение происходит между самими православными людьми, потому что, ну, как известно, да, с православной верой себя ассоциирует там процентов, ну, 80 российского населения, вот, но при этом реально воцерковленных людей, которые там исповедуются, причащаются, их там, ну, в десятки раз меньше, да, их там считанные проценты. И очень много вот этих вот споров в этой как бы православной среде. Вот как вам кажется сейчас для журналиста, что актуальнее все-таки писать, обращаться к этим людям неправославным, невоцерковленным и как-то заниматься такой апологетикой христианской, или как раз обращаться к людям формально, может быть, ну или неформально, действительно верующим, но как-то вот так... сомневающимся в каких-то ключевых вещах, плохо понимающим какие-то вещи.
Ну, мне кажется, что если у людей есть сомнения, но они хотят разобраться, дойти до сути, ну, есть, ну, в городах вообще не проблема, есть много храмов, есть священники, наверное, есть, не знаю, как сейчас это соблюдается, либо, знаю, что был период, когда обязательно были дежурства священников, именно в том числе для таких случаев, чтобы принимать людей по разным вопросам. Не обязательно, может, и не крещенных, может, там, и с какими-то семейными конфликтами, может быть, там, верующая жена с неверующим мужем пришли семейный конфликт разрешить. Ну, разные, наверное. Понятно, что где-то в малых городах, где храмов мало, их священников мало, такой возможности нет, но есть же, наверное, все-таки многие там интернетом пользуются, можно и задать в соцсетях вопрос священнику. Может ли на это ответить журналист? Мне кажется, и тут вот мое мнение, пожалуй, из-за... Вот в 2004 году я пришел в Нескучный сад, и тогда стал, можно сказать, активно много писать на церковные темы. И не только церковные. Мне кажется, и вот за 15 лет мое мнение не изменилось. Наш журналист должен просто показывать, что... Просто разными историями жизненными и какими-то и с процессами, происходящими в стране и мире. Просто пока относиться к тому, что христианство – это естественно, что это оно вечно, оно всегда современно. Вот тот же отец Борис Нечипоров, он, у него была замечательная фраза, что он говорил, что православный человек – современный человек. Это не значит, я не думаю, что он не имел в виду, конечно, что, что бы ни творилось в мире, что христианин должен, задрав штаны, бежать за комсомолом. Просто он имел в виду, что у каждого времени свои вызовы, и христианин должен уметь на них отвечать, не паникуя. И вот у нас же сейчас вот какой-то... Мы же любим мифологизировать прошлое, что нам кажется, что якобы что вот сейчас время антихристианское, а когда-то оно было... христианским, но когда оно им было? И из Евангелия никак не следует, что когда-то христиане будут в большинстве. Всегда из Евангелия, наоборот, ясно следует, что христиан всегда будет мало.
Мало
и что они будут в этом мире чужими, ненавидимыми, что мир лежит во зле. Ну, поэтому вот мне кажется, что единственное... Ну, это опять же я говорю, ведь кто-то, может, мне как журналисту интереснее не какие-то конфликты, мне интереснее вот живые истории, люди. То есть кто-то более настроен таким вот, таким публицистически так, обличать что-то все. Может быть, пусть, пожалуйста, делает это по-своему талантливо. Но вот мне ближе вот такой пусть, вот, что просто показывать красоту, и доказывать, действительно, вот когда 30 лет назад все это произошло, я сам помню, что для нас было откровение, что вот вдруг мы узнали, что Сергей Сергеевич Аверинцев, верующий человек. Потом, в начале 90-х мы ходили, такое было вскоре после убийства отца Александра Меня, такой православный университет его, там друзья открыли, но самым ярким, так, конечно, лектором мне запомнился... Был тогда Георгий Петрович Чистяков, тогда еще не священник. Uh-huh. Но тоже действительно для нас, но это было открытие, как это. Вот полиглот, академически образованный человек, блестящий оратор и при этом глубоко верующий, воцерковленный. Ну, тогда можно было говорить, что вы знаете, действительно есть. Но вот сейчас я вот никогда в спорах, ну, мне кажется, как бессмысленно доказывать сегодня, что есть среди образованных людей верующие люди, что вера и знания не противоречат друг другу. Но это очевидно. Если человек этого сейчас, в 2019 году, не знает, значит, он этого знать не хочет. Значит, спорить на тему с ним, значит, просто терять время.
Угу. Но вот, может быть, это такой взгляд изнутри, но иногда кажется, что среди людей, которые как раз... являются православными и ничуть не сомневаются ни в бытии Бога, ни в, так сказать, в том, что христианство – это истина. Очень много вот этих вот вопросов, ну вот то, что, о чем вы упомянули, там, слушаться духовника абсолютно или, так сказать, духовник может только давать советы, да, там, не знаю, как часто причащаться, да, там, ну, какие-то вот очень много вопросов, которые, может быть, это даже не основные вопросы, которые я назвал, но очень много вопросов, которые разделяют вот нас, верующих людей, вот такое ощущение, вот вам не кажется так?
Ну, мне кажется, больше разделяют какие-то политические взгляды, что одни настроены более там демократично, другие там за сильную власть, и эти вопросы, мне кажется, их тоже можно рассматривать с точки зрения христианской антропологии, но, потому что когда говорят вот о том, что вот монархия – это более христианская, более подходящая для христианина форма правления, у меня вопросы. Что да, она, потому что там есть много такой атрибутики, которые, ну, как бы, внешне похожие там на Царство Небесное на земле.
Угу.
Но, во-первых, мы знаем, как это происходило в реальности. И про Ивана Грозного мы знаем, и про Петра Первого, который практически отменил патриаршество. Потом была отменена тайна исповеди, священников обязывали просто ее нарушать. И многое другое. Мне кажется, если же говорить о... рассматривать человеческую природу с точки зрения христианства, то кажется, что абсолютная власть, вот неконтролируемая народу, это большой соблазн для любого человека, независимо от того, будет она монархия, диктатура. Эти вопросы можно обсуждать и спорить, но когда выходит на первый план вот для кого-то политические взгляды оппонента, и ты говоришь, что он не настоящий православный, если он по-другому относится к каким-то там тем или иным государственным вещам. Но это какая-то нелепость, потому что все-таки царство не от мира сего. Могут быть разные политические взгляды, мы можем считать их ошибочными, но все-таки насколько человек близок к Богу определяется, наверное, не этим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на Светлом радио. Моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. Мы беседуем с Леонидом Виноградовым.
Леонид, а как вы для себя определяете близость к Богу? Что это для вас лично значит?
Ох, вот сказал так неосторожно тебе. А близок ли сам, наверное, не очень. Но хотя бы, по
крайней мере... Ну, у вас ведь наверняка есть какой-то идеал близости к Богу.
Ну, наверное, если там из таких всем известных, наверное, митрополит Антоний Сурожский, ну, тут видно было, из людей, которых я знал, это, наверное, конечно, был отец Герасим Иванов.
А чем они близки к Богу?
Как это проявлялось?
Для вас лично?
Ну, просто вот полное доверие и полная любовь к ближнему, даже, ну, даже невозможность даже осудить кого-то. Митрополит Антония только знаю по книжкам, ну, и по каким-то видеозаписям, и по рассказам, ну, чат, поэтому тут... Ну, а с отцом Герасимом мне все-таки посчастливилось немного общаться в последние годы его жизни. Ну, это... Да, это действительно, вот человек, он умер в 94 года, а познакомился с ним накануне его 90-летия, он оставался ребенком, причем, ну, ребенком не в том смысле, что детство, он действительно был мудрецом, но при этом вот и была именно та детская простота, вот это я понял, что такое вот слова «если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот, это, вот эту такую детскость свою он сохранял до конца. Наверное, но тем не менее, наверное, близость к Богу – это все-таки для меня слишком смелое заявление. Но вопросы о том, где сокровище ваше, все-таки не надо забывать, что вот тот же митрополит Антоний, он говорил о том, что слова священника надо... Ну, к словам священника нужно относиться так, что соответствуют они духу Евангелия или противоречат ему, а не слушать, не ловить каждое слово, и не считать все истиной в последней инстанции, потому что священник тоже человек. Вот мне кажется, что этот критерий применим не только к словам священника, но и к каким-то вот к историческим событиям, к современности, к каким-то общественно-политическим обстоятельствам. И если человек старается, по крайней мере, оценивать все так вот на соответствие Божьей правде, значит, его сокровище все-таки в Евангелии. Пусть он грешен, несовершенен, спотыкается. Если вдруг оказывается, что при чем тут Евангелие, вот есть сейчас какие-то такие, это сейчас все земное, тут важны такие интересы. Ну, значит, сокровище все-таки в другом. Ну, тут, как говорится, опять же, оценивать всех, это надо, каждый должен сам заглянуть в свое сердце и подумать, а где мое сокровище все-таки, и ответить себе. Ну, а мы, конечно, мы, грешные люди, не можем со стороны вот удержаться от соблазна кого-то хотя бы, если не публично заявить, то хотя бы вообще там осудить и вынести свою оценку. Но она может быть, наверное, ошибочной.
А как получилось, что вы оказались знакомы с отцом Герасимом?
Благодаря отцу Николаю Поповичу. А с отцом Николаем Поповичем мы познакомились в 2007 году. Я работал в Нескучном саду и так далее. Отец Аркадий Шатов, нынешний епископ Пантелеймон, собрал московских диаконов в Первой Градской больнице, и владыка Арсений там присутствовал, чтобы привлечь диаконов к социальной деятельности. Потому что проблема в том, что, так не знаю, как сейчас, что социальной деятельностью занимаются либо активные священники, либо миряне. А диаконы как бы в стороне, потому что, ну, их можно понять, потому что у них сложнее немножко материальное положение и меньше друг. Но, тем не менее, вот провел собрание, призвал. А меня от редакции отправили, чтобы я потом написал новостную заметку об этом событии. И когда вот все собрание закончилось, и я с диктофоном кинулся к диаконам, то все они как-то стали от меня
расходиться.
Да, что не готовы говорить. И, наконец, вижу человек, ну, лет 65, и подхожу, и он мне говорит, главное, говорит, помогая старым и больным людям, и дать им свет Евангелия, потому что когда человек одинок, он несчастен, а когда он поймет, что есть Бог, и что Бог любит каждого человека, он уже не одинок и не несчастен. И ты мне, говорит, 80 лет, я участник войны, ведь, ну, работал в госплане, но считаю, что жизнь моя началась только ближе к 40 годам, когда я пришел к Богу. А это был, кажется, февраль или... Да, февраль. А я говорю, а вы знаете, давайте мы с вами ко Дню Победы сделаем интервью, отец Николай. Он говорит, ну, вообще давал я интервью, ну, запишите мой телефон. Так получилось, что мы сделали интервью ко Дню Победы. И как, ну, вот, отец Николай скончался 12 августа 2017 года. Конечно, виделись мы редко, всего несколько раз. Больше общались по телефону. Тем не менее, могу сказать, что, наверное, он последние 10 лет своей жизни был близким мне человеком довольно. Вот он-то мне и рассказал, что когда он в 68 году, будучи в то время начальником информационного отдела в Госкомитете по труду, после ввода наших войск в Чехословакию положил на стол партбилет. Угу. Как он сказал, моя душа солдата не вынесла такого издевательства над Чехословакией. И, естественно, карьера на этом его закончилась, и смог, он уже тогда был верующим, смог он устроиться только церковным сторожем. И одно время, и он рассказал, что отец Герасим, который тогда еще тоже не был священником, но он, как вы знаете, художник был замечательный, учился в студии у Иона, и иконописец, реставратор. Тогда он работал в храме Всех Святых на Соколе, занимался реставрационными работами. И он, зная, что вот его брат во Христе так вот пострадал за правду, дал ему возможность, взял его свою на работу, хотя отец Николай был не художник, в общем, видимо, тогда большой помощи от него не было, но вот дал, чтобы он был у него хоть какой-то кусок хлеба, и с тех пор они дружили близко, а это был... И как раз приближалось 90-летие отца Герасима, я сказал, отец Николай, а мне с отцом Герасимом интервью сделать к юбилею. Он говорит, сейчас позвонил, потом говорит, да, вот, Леня, пожалуйста, отец Герасим готов с тобой встретиться, вот тебе его телефон. Ну, вот встречались. Ну, еще пару раз я там приезжал к нему тоже в храм. Это было дело, но больше потерял. Конечно, мы не были так близки, как с отцом Николаем Поповичем, но вот все-таки старался по праздникам звонить ему, поздравлял его, и как-то он меня узнавал всегда. Если нормально себя чувствовал, мог поговорить. То есть, вот, ну, то есть такая это не близкая знакомая, но... Конечно, на всю жизнь запомнившийся.
Вот это вот ощущение человека, который живет по словам Христовым, будьте как дети, оно возникло сразу у вас, когда вы с ним познакомились, или он как-то раскрывался течением времени перед вами?
Понимаете, когда у старого человека берешь интервью, понимаешь, что нужно... что у него могут в любой момент закончиться силы. Он может просто сказать, что у меня нет больше силы, а тебе нужно, и потом второй раз с ним будет встретиться сложно, а у тебя опять же и сроки поджимают, и надо тут... Ты больше сосредоточен на том, как бы... А с другой стороны, он начинает говорить, и его перебить неудобно. И, в общем, основные мысли сосредоточены на том, как бы чего не упустить, и как бы успеть, и как бы собрать нужную информацию, чтобы потом не пришлось звонить, не пришлось еще раз встречаться, и чтобы было достаточно информации, чтобы потом подготовить интервью. Основные мысли на этом. И тут уже, конечно, поэтому полностью оценить... Я, конечно, уверен, что необыкновенный человек, светлый и ясный, но тогда было много вот отвлекающих факторов. А потом уже, когда просто звонил, когда я принес ему текст, распечатанный интернетом, он не пользовался, он немножко там рассказал мне, показал свои картины, кое-что о себе рассказал. Потом, когда звонил, тогда уже, конечно, уже ничего не отвлекало, и это, конечно, уже... Просто как я наслаждался вот этим общением, удивлялся, что вот человек из той эпохи вот так пронес всю эту вот свою, столько переживший, пронес всю эту и доверие к Богу, и эту свою детскость, и это свое смирение удивительное.
Леонид, а какая самая большая радость для вас в православии? Можно назвать несколько.
Пасха.
Ну, просто часто православные люди людям со стороны кажутся такими
грустными.
Вот, грустными, какими-то замороченными, а и они как-то вот не чувствуют, глядя на нас зачастую, что православие – это, в общем, самая, наверное, радостная вера из всех, какие только могут быть. И вот в чем эта радость состоит для вас, например? В чем вы ее находите? Где вы ее черпаете?
Ну, действительно, пусть люди придут на пасхальную службу. Вот вообще самое первое впечатление для меня, может быть, когда я просто пришел еще до крещения на Пасху, на крестный ход в храм Ильи Обыденного. И вдруг я почувствовал, что, боже мой, я еще вообще даже крещен не был еще, хотя уже думал, что надо бы, но ничего не понимал. Но вдруг увидел такую радость и думал, вот это праздник. И мне почему-то запомнилось, потом, правда, я и крестился именно в этом храме через пару месяцев, но потом так сложилось, что много лет там не был. И, кажется, в 2006 году по работе я там оказался в этом храме, и для меня было огромным потрясением, что храм-то, оказывается, маленький. А мне он почему-то запомнился как что-то огромное. Ну, радость в том, что находишь всегда, дает силы что-то, вот какие-то моменты жизненные пережить. Я, например, думаю, что все-таки в тот момент, вот конец 90-х, когда я начал потихонечку выцерковляться, я думаю, в общем, был довольно такой непростой период у меня в жизни. Я думаю, что, по крайней мере, альтернативой могли бы стать... В общем, сильные запои. Хотя у меня, в общем, мне случалось в жизни напиваться там все, но запоев-то у меня никогда не было. Но я думаю, что это был такой период, что...
Был такой риск.
Потому что я потом уже задним, чтобы... А вот если бы не пришел в церковь, думаю, а где? Тогда пришлось бы только вот все утешение искать в непрерывных возлияниях.
Но вы пришли в церковь, слава Богу. Спасибо большое за этот интересный разговор. У нас в гостях был писатель, журналист Леонид Виноградов. С вами был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вечера воскресенья. Всего хорошего.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».